Радио «Свобода».
В Москве 9 часов. У микрофона в петербургской студии «Радио Свобода» Татьяна Волович. Здравствуйте. В начале очередного часа информационной программы «Время свободы» выпуск последних известий. Его представит Марк Крутов.
«Радио Свобода». Новости.
Вначале коротко об основных новостях в этом выпуске. В Беслане начинается суд над милиционерами, обвиняемыми в связи с захватом школы боевиками в Беслане в 2004 году. В Белграде 2 дня будет проходить прощание со Слободаном Милошевичем. Совет Безопасности ООН в полном составе обсудит сегодня ядерную программу Ирана. В правобережном районном суде Беслана сегодня начнется рассмотрение дела милиционеров, обвиняемых в преступной халатности, повлекшей за собой захват бесланской школы в сентябре 2004 года. На скамье подсудимых бывшее руководство РОВД правобережного района. Ранее суд отклонил ходатайство потерпевших, родственников жертв бесланской трагедии, об объединении дела милиционеров с делом Нурпаши Кулаева, единственного выжившего боевика, участвовавшего в нападении на школу. Тело Слободана Милошевича, доставленное из Гааги в Белград, будет на 2 дня выставлено в сербской столице, чтобы желающие могли попрощаться с экс-президентом Югославии. Милошевич будет похоронен в субботу в своем родном городе Пожарец. Сын Милошевича Марко, сопровождавший тело, вернулся в Москву. Не будет присутствовать на похоронах и его вдова, которую на родине обвиняют в ряде преступлений. Сербские власти не предоставили ей достаточных гарантий безопасности. Слободан Милошевич скончался 11 марта в тюрьме Гаагского трибунала. Российские медики, побывавшие в Гааге, подтвердили смерть от сердечного приступа. При этом они выразили мнение, что бывшего югославского лидера можно было бы спасти, если бы ему разрешили прибыть в Россию на лечение. Вот что сказал глава Российского центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева Лео Бакерия.
Мы на протяжении более чем 2 лет их предупреждали, что с пациентом может что-то случиться. И для нас, например, совершенно непонятно, почему так получилось, потому что ведь мы никогда не настаивали, чтобы его поместили в Бакулевский центр. Мы просто предлагали свои услуги. И это было в моем письме в трибунал. Мы указали, что называется, дорогу к тому, как больного вылечить, а ничего для этого не было сделано. И все ограничилось помощью со стороны тюремных врачей.
Это был российский академик Лео Бакерия. США подвергли резкой критике власти Белоруссии за преследование активистов оппозиции в ходе кампании по выборам президента страны. За последние дни в Белоруссии были арестованы 20 участников предвыборной кампании основного кандидата от оппозиции Александра Милинкевича. Вчера вечером в Минске был задержан Анатолий Лебедько, лидер Объединенной гражданской партии, доверенное лицо Милинкевича. Ему предъявлено обвинение в мелком хулиганстве и нарушении правил распространения печатной продукции. Европейские парламентарии считают, что предстоящие в Беларуси президентские выборы не могут быть честными и справедливыми. Выступая на пресс-конференции в Страсбурге, член Европейского парламента от Польши Богдан Клих заявил.
Мы опасаемся, что ситуация в Беларуси, как и прежде, не будет отвечать международным стандартам демократических выборов. Вот почему мы оцениваем ситуацию как весьма серьезную и в настоящее время не видим никаких перспектив для проведения подлинно демократических президентских выборов в это воскресенье.
Сказал член Европейского парламента.
Радио «Свобода». Новости.
Совет Безопасности ООН в полном составе обсуждает сегодня ядерную программу Ирана. Накануне 5 постоянных членов Совета снова не смогли выработать единую позицию по этому вопросу. Россия и Китай выступают против проекта резолюции, предложенного Великобританией, Францией и США. В проекте выражается серьезная озабоченность ядерными разработками в Иране. Постоянный представитель США при ООН Джон Болтон сравнил угрозу, исходящую от Тегерана, с терактами в США 11 сентября 2001 года. Новый парламент Ирака сегодня должен собраться на свое первое заседание. Принятие каких-либо решений, за исключением принесения присяги депутатами, не ожидается. Основные политические, этнические и религиозные группировки Ирака пока не могут договориться о формировании коалиционного правительства. Выступая в среду перед членами Совета Безопасности, посланник ООН в Ираке Ашраф Кази заявил, что религиозная рознь оказывает крайне негативное влияние на иракскую политику. В качестве примера он привел новую вспышку насилия после недавнего нападения экстремистов на шиитскую святыню в Самарре. Исполняющий обязанности премьер-министра Израиля Эхуд Ольмерт заявил, что 6 палестинцев, захваченных во вторник в Иерихоне, предстанут перед судом в Израиле по обвинению в причастности к убийству израильского министра и финансированию незаконных поставок оружия. Советник главы палестинской автономии Набиль Абу Рудейна, выступая в Страсбурге, осудил действия Израиля.
Ситуация очень серьезная и сложная. Израильтяне нарушили договоренности. Они совершили преступление, и мы осуждаем их действия.
Сказал советник главы палестинской автономии Набиль Абу Рудейна.
Радио «Свобода». Новости.
В Дании зарегистрирован первый случай заражения вирусом птичьего гриппа, рассказывает наш скандинавский корреспондент Сергей Джанян.
Власти Дании выступили заявлением о том, что в стране выявлен первый случай заболевания птичьим гриппом у дикой птицы. Мы можем констатировать, что в Дании обнаружен птичий грипп высокопатогенного типа H5. Лабораторные исследования подтвердили наличие вируса этого заболевания в крови у сырыча, найденного на побережье Южной Зеландии. Ситуация не является для нас неожиданной, поскольку вспышки птичьего гриппа ранее уже были зарегистрированы в соседних зданиях Германии и Швеции. Говорит датский министр по делам семьи и потребителей Ларс Барфуэт. На данный момент датские вирусологи исследуют обнаруженный штамм вируса птичьего гриппа с целью проверки его потенциальной опасности для человека. Решением датских властей в районе города Нестве, где была обнаружена мертвая птица, введена 10-километровая карантинная зона. Сергей Джанян для Радио Свобода, Копенгаген.
В Рязани в крупной автокатастрофе погибли 5 человек, более 40 госпитализированы. Пассажирский автобус врезался в трансформатор, выпавший из кузова впереди идущего грузовика. Министры энергетики стран Большой Восьмерки обсудят сегодня в Москве проблемы международной энергетической безопасности. В качестве наблюдателей на совещании будут присутствовать представители Китая, Индии и стран-членов ОПЕК. Напомню главные новости к этому часу. В Беслане начинается суд над милиционерами, обвиняемыми в связи с захватом школы боевиками в 2004 году. В Белграде 2 дня будет проходить прощание со Слободаном Милошевичем. Совет Безопасности ООН в полном составе обсудит сегодня ядерную программу Ирана.
Спасибо. С основными новостями часа вас познакомил Марк Крутов.
Радио «Свобода». Прогноз погоды.
В Москве сегодня до 4 градусов тепла и без осадков. В Петербурге также осадков не ожидается. Днем 0 плюс 2, а ночью по-прежнему сохраняются отрицательные температуры и будет до минус 7 градусов. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы» из Петербурга. Далее в нашей программе: вернется ли в российскую армию гаупвахта, черные дыры потребительского рынка Петербурга, обзор петербургских газет, основные городские новости и беседу с гостем, которая, как всегда, начнется через 10 минут. Сегодня мы ждем в гости исполнительного директора некоммерческой организации «Общественный контроль качества», главного редактора газеты «Петербургское качество» Всеволода Вишневецкого. А сейчас переходим к первой теме нашего часа. Комитет по обороне Государственной Думы России рассмотрит сегодня поправки, подготовленные ко второму чтению законопроекта о порядке применения к военнослужащим дисциплинарного ареста. Помимо прочего, этот документ предлагает восстановление гаупвахт в российской армии, рассказывает корреспондент Радио Свобода Марьяна Тарачешникова.
Принятый в первом чтении еще в ноябре прошлого года проект оставался незамеченным журналистами и правозащитниками до недавнего времени. Интерес к документу, предусматривающему восстановление в российских вооруженных силах гауптвахты, обострился после недавнего интервью заместителя министра обороны Николая Панкова, опубликованного в российской газете. В нем, в частности, Панков сообщал, что Министерство обороны считает необходимым передать дисциплинарные батальоны в ведение Минюста, но при этом вернуть армии гауптвахты. Отправлять туда будут по решению суда военных, допустивших серьезные дисциплинарные проступки. Авторы закона полагают, что этот шаг позволит улучшить обстановку в армии. Правозащитники же, напротив, считают, что в случае принятия соответствующего закона у военного начальства появится больше возможностей прессинговать призывников, говорит председатель Союза комитета солдатских матерей Валентина Мельникова.
Попытка сейчас опять отдать солдат под произвол командиров и в эти ужасные условия гауптвахт, потому что по положению о гауптвахте солдат по призыву, только он несет такое наказание, не имеет права ни сидеть, ни иметь там постельное белье, ни мыться, ни на горячую еду. Как правило, это какие-то безобразные бетонные холодные полы. Такого даже в тюрьмах у нас уже не осталось, как у нас были гауптвахт. Я считаю, что это совершенно несправедливо и нарушает права ребят, которые являются солдатами по призыву.
Готовится и еще одно нововведение. Руководство российского военного ведомства предполагает, что в ближайшее время военные суды будут переведены в государственную гражданскую службу. Это должно сделать их работу более прозрачной, считают в министерстве. О том, как относятся к этой инициативе сами судьи, рассказывает советник военной коллегии Верховного суда Российской Федерации Анатолий Толкаченко.
В настоящее время никаких реальных законопроектов пока еще не внесено. Вносятся предложения о том, чтобы упразднить военную службу первоначально лишь военной коллегии Верховного суда и в Главном управлении обеспечения деятельности военных судов Судебного департамента при Верховном суде с 2007 года, тем самым как бы повысить гражданский контроль за подчиненными военными судами. А в отношении судей окружных, флотских и гарнизонных военных судов этот вопрос отложить, решать его не ранее 2011 года,
сказал советник военной коллегии Верховного суда Российской Федерации Анатолий Толкаченко.
И в продолжении темы, поднятой в репортаже Марьяны Тарачешниковой, прозвучит опрос на улицах города. Нужно ли, по вашему мнению, восстанавливать гауптвахту в российской армии? С таким вопросом к петербуржцам обратился корреспондент Радио Свобода Александр Дядин.
Вообще должна, потому что так нет никакого наказания. А гауптвахта, она вот, она реально. Командир части может его отправить. А так только через суд, и командиру части тоже невыгодно в суд подавать. Поэтому гауптвахта, возможно, что решит какие-то проблемы.
Я не думаю, когда наказание было лучшей мерой, чтобы дисциплину повысить.
Гауптвахта нужна, поскольку все-таки есть разные категории лиц. Не все понимают с первого слова. Там комплекс мер нужен. Гауптвахта в том числе обязательно.
Восстановление института гауптвахты ничего не даст, если не будет системного изменения в армии. То есть контракт, повышение призывного возраста, достойная зарплата офицерам и огромные преференции тем, кто отслужил.
Я когда сам служил, был в должности замкомандира по морскому команды. Так меня за то, что неуставные отношения ко мне применили, то, что он полез на меня драться, а я на него, меня чуть не посадили на гауптвахту, потому что этот старослужащий подкармливал командира коньячку и жил рядом в Крыму, а я чуть не пострадал за это. Я противник гауптвахты.
Я думаю, что надо. Когда в Венгрии служил папа, они убегали за территорию, напивались и безобразничали. Естественно, такие вещи надо пресекать. То есть все-таки какой-то у них стопор был. А так они знают, что ничего им не грозит, и тех же самых офицеров они не уважают. И, естественно, они распускаются. Как и в семье, и кнут, и пряник нужен.
Без гауптвахты я обхожусь спокойно, так как у меня личный состав очень маленький. При больших объемах личного состава, я думаю, без нее никуда.
На гауптвахту попадают те, кто нарушает права других. Свобода – осознанная необходимость. Тот, кто ее не осознает, должен отбывать свою свободу на гауптвахте.
Я со своей службы привез 5 почетных грамот, благодарственное письмо родителям и 7 суток Потсдамской гауптвахты. И я считаю, что все это инструмент для командира, для поддержания дисциплины и порядка в армии. Единственное, что на гауптвахте должно все быть регламентировано, все должно быть законно, то есть не должно быть таких же порядков, которые на зоне существуют.
Так петербуржцы отвечали на вопрос, нужно ли, по вашему мнению, восстанавливать гауптвахту в российской армии.
С прохожими на улицах Петербурга беседовал Александр Дядин. Нашу программу продолжит обзор сегодняшних петербургских газет. Его представит Илья Орлов. Доброе утро, Илья. Комментируют ли газеты тот факт, что вчера законодательное собрание Петербурга не смогло решить вопрос об общественной палате города?
Доброе утро. Действительно, это событие стало одной из основных тем сегодняшних петербургских газет. Как отмечает «Коммерсант», против формирования общественной палаты Петербурга выступили все фракции парламента, кроме «Единой России». Обсуждение документа в первом чтении депутаты вообще проигнорировали. В зале находилось не больше 12 человек. В проекте предлагалось создать городскую общественную палату по образцу российской. Разница в том, что если в российской общественной палате президент назначает лишь треть ее членов, а остальных они формально выбирают сами, то в питерском варианте все наоборот. Губернатор на свое усмотрение назначает 40 членов палаты из 60, пишет «Коммерсант». Тем не менее, согласно официальной точке зрения, городская общественная палата – это попытка приблизить гражданское общество и государство к государству. «Бутафория» – она и есть бутафория, комментирует инициативу Смольного на страницах «Новой газеты» депутат Михаил Амосов. По его мнению, главная процедура связи государства государства и общества – это выборы парламента, а назначение членов палаты губернатором – абсурд. Даже аналогия губернатора и президента неуместна. Президент хотя бы избирается, а губернатор – назначаемое лицо. По словам комментатора «Новой газеты», вспоминается Сталин, который говорил: «Нам нужны общественные организации, чтобы доводить наши решения до граждан». И еще одну любопытную подробность сообщает «Коммерсант». Анонимный источник газеты в Смольном рассказал, что причиной скандала стало предательство ряда депутатов, которые накануне «поклялись» в кавычках властям поддержать губернаторский проект. Чиновник даже недвусмысленно намекнул: «Считайте, что фракция «Родина» больше не существует», цитирую слова неназванного источника газеты «Коммерсант». Деловой Петербург в рубрике «Тема дня» комментирует скандал вокруг инициативы губернатора Ленинградской области Валерия Сердюкова сократить на треть областной парламент. Так и не договорившись с депутатами, Сердюков отправился в деловую поездку в Канны, а парламентарии за это время поспешили прокатить губернаторский проект. Деловой Петербург отмечает, однако, что инициатива Сердюкова по сокращению числа депутатов выглядит вполне здравой. Например, в Москве работает 35, а не 50 депутатов, хотя население там больше в 10 раз, чем в Ленобласти. По мнению газеты, выдвигая свой заведомо провальный законопроект, Сердюков преследовал какие-то иные цели. Скорее всего, причина финансовая, и вероятно, что скоро она всплывет на поверхность, отмечает «Деловой Петербург».
Спасибо, Илья. С некоторыми темами сегодняшних петербургских газет вас познакомил Илья Орлов. А сейчас 9 часов 16 минут. Напомню вам заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Беслане начинается суд над милиционерами, обвиняемыми в связи с захватом школы боевиками в 2004 году. В Рязани в крупной автокатастрофе погибли 5 человек, более 40 госпитализированы. Тело Слободана Милошевича, доставленное из Гааги в Белград, будет на 2 дня выставлено в сербской столице, чтобы желающие могли попрощаться с бывшим югославским президентом. США подвергли резкой критике власти Белоруссии за преследование активистов оппозиции во время кампании по выборам президента страны. Эти и другие темы вы услышите в ближайшем выпуске «Последних известий» Радио Свобода. Сегодня в 14 часов по московскому времени Иван Толстой представит вам европейский час радиожурнала «Поверх барьеров», в котором вас ждет рассказ о новом фильме французского режиссера Клода Шаброля, о военном госпитале в Зимнем дворце во время Первой мировой войны, а в рубрике «Русский европеец» рассказ об Исааке Бабеле. На волнах Радио Свободы вы слушаете утренний час программы «Время свободы» из Петербурга. Согласно исследованиям социологов, закон о защите прав потребителей – самый нарушаемый в Российской Федерации. В прошлом году нарушения действующего законодательства в Петербурге выявлены в 81 предприятии по оказанию бытовых услуг и торговли, а также медицинских, жилищно-коммунальных, туристических и ритуальных услуг, рассказывает корреспондент Радио Свободы Татьяна Вольская.
Львиная доля нарушений закона о защите прав потребителей приходится на продажу товаров ненадлежащего качества, без необходимых документов. Почти так же часто встречаются нарушения санитарных норм. Каждый человек практически ежедневно сталкивается с недостоверной рекламой, неполной информацией о товаре или услуге, просроченными продуктами питания, отсутствием кассовых чеков, невыполнением коммунальных услуг, несмотря на их своевременную оплату. 14 марта в Петербургском доме журналистов была устроена выставка опасной и фальсифицированной продукции, где стояли в ряд бутыли со стеклоомывателем для машин, незамерзающей жидкостью разных марок, содержащей опасный для здоровья метанол. Рядом лежала вареная колбаса, растворимый кофе, упаковки риса, готовых котлет и другие продукты. Беда в том, что информации о нарушениях мало, она разрознена, и организации, защищающие права потребителей, только начинают думать о совместных действиях, говорит представитель общества потребителей Петербурга и Ленинградской области Галина Козловская.
Нужна единая база данных для города, потому что на сегодняшний день некоторые предприятия могут безобразничать на рынке города по 2-4 года, и правоохранительные органы не принимают никаких мер к приостановке их деятельности. Надо отметить вялую судебную систему. Мировые суды достаточно быстро принимают решения, но судебные дела на более крупные суммы исков, которые рассматривают федеральные суды. У меня есть такой серьезный пример, когда решение, вынесенное в сентябре, до сих пор судья даже не удосужилась выдать исполнительный лист, чтобы могли действовать судебные приставы.
Организация «Диалог» завалена жалобами, говорит ее сопредседатель Вадим Рыжков.
В среднем за один рабочий день поступает до 20 жалоб от потребителей. Это по горячей линии диалога. 40% это бытовая техника, в основном нарекания идут на сети магазинов Эльдорадо. 30% это мобильные телефоны, основные нарушители Свизар. 15% на продукты питания жалуются и 15% без оснований идут.
Что касается продуктов питания, то часто их качество ухудшают продавцы, нарушающие правила хранения и продажи.
Рассказывала Татьяна Вольская. И хотя Всемирный день потребителя отмечался вчера, но я думаю, качеству товаров и услуг, а также их безопасности для потребителей внимание необходимо уделять каждый день. И поэтому сегодня в нашей студии исполнительный директор некоммерческой организации «Общественный контроль качества», главный редактор газеты «Петербургское качество» Всеволод Вишневицкий, который как раз каждый день занимается этой проблемой, причем на профессиональном уровне. Всеволод Борисович, доброе утро.
Доброе утро, Татьяна.
В нашей студии уже включен контактный телефон, и наши слушатели также могут присоединиться к беседе, задав свой вопрос или высказав свое мнение по нашей теме. Напомню, номер телефона 8 800 200 ровно 2212. Всеволод Борисович, ну вот как долго уже существует ваша некоммерческая организация, и каковы причины ее появления? Ведь существует и Роспотребнадзор, теперь это называется так, последние годы. Существуют и другие организации, которые защищают потребителей, например, Общество защиты потребителей. В чем ваши функции различны тогда?
Добрый день, уважаемые радиослушатели, спасибо за вопрос. Наша организация существует четвертый год на рынке. А наши основные функции, в первую очередь, это информирование потребителей о том, что сегодня существует на потребительском рынке, какие существуют подводные камни, какие существуют черные дыры на потребительском рынке. И сегодня действительно мы ощущаем дефицит этой информации, и как в Санкт-Петербурге, так и в стране в целом. Потому что, как вы правильно сказали, существуют государственные органы контроля, Роспотребнадзор и другие контролирующие органы, да. Но их задача все-таки, она обширная, да, но она направлена на выявление нарушений, на наказание предприятий. И в целом вот такая система контроля качества и защиты прав потребителей, она, конечно, не до конца совершенна сегодня, потому что в этой системе пока отсутствует основное, главное звено, на наш взгляд, это информирование потребителей все-таки о нарушениях, о тех товарах, которые сегодня признаются некачественными, негодными, опасными.
Каким образом вот вы отбираете группу анализируемых товаров, например, когда проводите какие-то свои исследования?
Мы поступаем совершенно открыто и прозрачно. Мы создаем закупочную комиссию, приглашаем принять участие в ней представителей средств массовой информации, тех же самых предприятий-изготовителей. Для чего? Для того, чтобы они видели, каким образом идет закупка, как хранится их продукция в магазинах, а какие условия хранения, каким образом мы транспортируем эту продукцию в лабораторию. Далее мы автопоездом совершаем этот рейд по городской рознице, закупаем образцы, составляем акты, фиксируем все нюансы и доставляем все образцы в одну из 10 аккредитованных лабораторий в Санкт-Петербурге, с которой мы работаем.
У нас уже есть вопрос от слушателя. Пожалуйста, вы в эфире.
Здравствуйте.
Добрый день.
Добрый день.
Я бы вот хотел узнать, у вас вот продукты, которые в упаковке продаются, начиная от молока упакованного и кончая йогуртами, селедкой там в стерильных упаковках, они содержат консервант, видимо. И второе, сколько можно питаться, как долго можно питаться без вреда для здоровья консервированными продуктами? Спасибо.
Спасибо за вопрос. Вы знаете, что современные пищевые технологии, они шагнули далеко вперед, и с каждым годом они развиваются, и сегодня консервация – это, в общем-то, единственный способ сохранить полезные свойства продуктов питания. Как ни странно, может это показаться. Сегодня без консервантов мало кто обходится. Да?
Единственное, что просто нужно узнать сроки реализации вот этих продуктов.
Безусловно. Значит, консервантов бояться не нужно. Они все, безусловно, согласованы с государственными органами контроля и надзора, санитарной службы. Единственное, нужно внимательно обращать внимание на дату производства продукта и срок годности продукта. И ни в коем случае не покупать продукт, если срок годности подходит к концу. Вот такой бы я совет мог дать в этом случае.
А вот в связи с тем, что сейчас достаточно бурно развивается такая генно-модифицированная инженерия и продукты питания, особенно на Западе, я не знаю, теперь и в России они уже шагнули, исследовали ли этот вы сегмент, как четко, например, товаропроизводители, особенно пищевых продуктов, маркируют вот такие продукты? И насколько сейчас покупатель может почерпнуть правдивую информацию?
Вы знаете, о маркировке продуктов питания, содержащих в себе генетически модифицированные организмы, речь идет в нашей стране с 2000 года, когда главный санитарный врач Онищенко издал постановление о обязательной маркировке такой продукции, содержащей ГМИ свыше 5%. Вот. Но буквально до прошлого года не было в стране документов, которые напрямую обязывали изготовителя маркировать продукцию такой информации в случае, если ГМИ организмы содержатся в продукции. И с принятием поправки к закону о защите прав потребителей год назад теперь изготовители обязаны маркировать продукцию, если в этой продукции содержание ГМИ уже не 5% свыше, а 0,9%. Эта норма установлена сегодня санитарно-нормовыми правилами. Но хочу сказать, что изготовители сегодня до сих пор игнорируют этот пункт закона и не маркируют продукцию.
Вот среди питерских производителей вы встречали, вот если вы, например, берете да, продукт, и в них обнаруживаются эти генно-инженерные...
Да, хочу, в принципе, успокоить петербургских потребителей, что такие находки на потребительском рынке редки сегодня. Паниковать не нужно. Но, тем не менее, мы встречаем иногда подобную продукцию. Могу привести пример. Мы проводили экспертизу колбасы докторской. Эта экспертиза была проведена в феврале этого года. Закупили 10 образцов. Среди них был выявлен один образец, колбаса докторская, выпускаемый по ГОСТу 52-196. Изготовителем его является известное предприятие «Самсон», в котором была выявлена соя. То есть сои вообще не должно быть в колбасе, выпускаемом по ГОСТу, но вдобавок эта соя была еще на 52% генетически модифицированная.
На упаковке не стояло этих сведений?
Безусловно, не стояло. Для того, чтобы все-таки сделать вывод о том, насколько предприятие использует или не использует ГМИ сою, мы сделали повторную закупку. И при повторной закупке уже мы не нашли эту сою генетически модифицированную. Да? Была найдена обычная соя, которой не должно быть. Вот. О чем это говорит? Что на предприятии хромает, тем не менее, входной контроль сырья, который не позволяет исключить использование ГМИ сои в готовой продукции. То есть предприятие сегодня не в состоянии отследить сырье, какого качества приходит сырье. Сырье приходит разное. По всей видимости, оно не проверяется детально в лабораториях. И сразу идет со склада в цех производственный.
У нас есть еще вопрос от слушателя. Пожалуйста, вы в эфире.
Добрый день.
Добрый день.
Николай Ломов вас беспокоит. Вот у меня какая тема, моя больная тема. Но она тоже, в общем-то, относится к качеству. Вот я покупаю, например, законы или тот же устав города, да, изданный очень неряшливо. Или, например, покупаю закон, а в нем, в общем, он уже не действует. То есть уже такие изменения внесены, которые полностью его изменили и отменили. А продают этот закон, и мало того, на нем написано «новая редакция».
Ну, это производителю уже полиграфических продуктов, наверное, и нечистоплотность таких проверять гораздо сложнее. Для этого должно быть... Вот занимаетесь ли вы такой охватом этой сферы? Ведь очень часто и об учебниках, я знаю, вот, например, просвещение даже само издало такую программу, чтобы следить за тем, как фальсифицируются, например, школьные учебники.
Ну вот вопрос радиослушателя, он как бы не из серии фальсификации, просто он говорит о том, что в торговле можно встретить старые издания, но можно встретить и более древние издания времен 19 века, да?
Там... Но это букинист, это несколько другое.
Поэтому я считаю, что данный вопрос к нашей теме как бы не имеет отношения. Если потребитель видит, что это на редакции устарело, он просто имеет право отказаться от покупки данного закона. Вот. Навести более подробные справки в средствах массовой информации, тем более сейчас, что касается законодательства, информирования, здесь, конечно, большой прогресс, есть система справочных гарант, кодекс, и много-много других систем. Здесь проблем нет. Проблема с информированием о продуктах питания, о товарах народного потребления. Вот здесь есть проблема, потому что эта информация сегодня скрыта под спудом.
И об этом мы обязательно продолжим говорить во второй части программы «Время свободы» из Петербурга с нашим гостем. Сегодня, как всегда, в 11 часов в прямом эфире «Радио Свобода» слушайте программу «Час прессы». Ее тема – информационная кампания накануне белорусских выборов. Участвует главный редактор Гродненской газеты «Биржа информации» Елена Равбецкая, обозреватель лондонской газеты «The Guardian» Джонатан Стил и экономист Андрей Макогон. Ведет программу Елена Рыковцева. 9:30, говорит Радио Свобода. После выпуска последних известий мы продолжим петербургский час программы «Время свободы».
Радио Свобода. Новости.
В правобережном районном суде Беслана сегодня начнется рассмотрение дела милиционеров, обвиняемых в преступной халатности, повлекшей за собой захват бесланской школы в сентябре 2004 года. Тело Слободана Милошевича, доставленное из Гааги в Белград, будет на 2 дня выставлено в сербской столице, чтобы желающие могли попрощаться с бывшим югославским президентом. Милошевич будет похоронен в субботу в своем родном городе Пожаревац. США подвергли резкой критике власти Белоруссии за преследование активистов оппозиции во время кампании по выборам президента страны. За последние дни арестованы 20 участников предвыборной кампании основного кандидата от оппозиции Александра Милинкевича. Новый парламент Ирака сегодня должен собраться на свое первое заседание. Основные политические, этнические и религиозные группировки Ирака пока не могут договориться о формировании коалиционного правительства. Совет Безопасности ООН в полном составе обсуждает сегодня ядерную программу Ирана. Накануне 5 постоянных членов Совета снова не смогли выработать единую позицию по этому вопросу. Проблемы международной энергетической безопасности станут главной темой обсуждения на сегодняшней встрече министров энергетики стран Большой Восьмерки в Москве. По мнению обозревателей, Россия намерена использовать встречу для укрепления своей репутации надежного поставщика энергоносителей, пострадавшей в результате недавнего газового конфликта с Украиной. В Азербайджане еще один человек умер, заразившись вирусом птичьего гриппа. Общее число людей, погибших от заболевания, в этой стране достигло 4. Первый случай гибели птицы от вируса зафиксирован в Дании. В Рязани в крупной автокатастрофе погибли 5 человек, более 40 госпитализированы, 14 пострадавших в тяжелом состоянии. Пассажирский автобус врезался в трансформатор, выпавший из кузова впереди идущего грузовика. На волнах «Радио Свобода» вы слушали краткий выпуск новостей.
Таковы мировые новости к этому часу, а нашу программу продолжат новости Петербурга. Их представит Олег Яхонтов. Доброе утро, Олег, пожалуйста, вам слово.
Доброе утро. Петербургские перевозчики, проигравшие транспортный конкурс, считают, что на них оказывается давление со стороны победивших конкурентов. Как сообщил вице-президент Ассоциации независимых перевозчиков Александр Масюк, 5 предпринимателей уже получали в свой адрес и в адрес своих семей угрозы. Между тем, присутствовавший на пресс-конференции транспортных перевозчиков заместитель председателя комитета по транспорту Николай Константинов заявил, что если результаты конкурса перевозчикам все же удастся оспорить в суде, то Комитет по транспорту намерен организовать и 3-й и 4-й конкурс. Контрольно-счетная палата парламента Ленинградской области завершает проверку расходования средств Ленинградским областным государственным университетом. В числе претензий аудиторов – нецелевое расходование средств на сумму в несколько миллионов рублей в течение нескольких лет, ежегодно выделяемых вузу на реконструкцию здания. Кроме того, аудиторы считают, что платные услуги, оказываемые университетом, в том числе плата студентов за учебу, не проходят через областной бюджет. Отчет контрольно-счетной палаты Законодательного собрания Ленинградской области о работе в 2004 году комиссии по закупке лекарств для льготников будет передан сегодня в областную прокуратуру. Депутаты областного парламента утвердили отчет палаты и согласились с ее выводами, в числе которых решение о передаче дела в прокуратуру Ленинградской области и рекомендация губернатору области Валерию Сердюкову рассмотреть вопрос о персональной ответственности руководства комиссии. Напомним, что контрольно-счетная палата парламента Ленинградской области провела проверку работы комиссии по закупке лекарств для льготников, возглавляемой вице-губернатором области по социальным вопросам и главой областного отделения «Единой России» Николаем Пустотиным. По мнению аудиторов, комиссии было допущено нецелевое использование средств более чем на 13 миллионов рублей. В ближайшее время своего уполномоченного по правам человека в Петербурге не будет, считает президент гуманитарно-политологического центра «Стратегия» Александр Сунгуров. По его мнению, эта позиция стала политической и воспринимается как предмет политических договоренностей. Александр Сунгуров назвал 2 кандидатуры на пост уполномоченного по правам человека, существующие в настоящее время. Это депутаты петербургского парламента Ватаньяр Ягья и Игорь Риммер. Однако, по его мнению, ни один из них в ближайшее время избран омбудсменом не будет. Вакцинацию птиц от гриппа в Ленинградской области пришлось отменить, поскольку ее направили на юг страны. Туда уже пришла весна, и птичий грипп развернулся в полную силу. И поэтому профилактические мероприятия там нужнее, чем в Ленинградской области. Впрочем, по словам директора Института птицеводства, вакцинировать домашних кур и гусей в северо-западном регионе уже слишком поздно, поскольку их следует вакцинировать задолго до вспышки заболевания, чтобы в организме успел выработаться иммунитет. Если же решение о вакцинации все же будет принято, то закупать для этого препараты придется уже за рубежом, так как российские разработки все еще не зарегистрированы.
С новостями Петербурга вас познакомил Олег Яхонтов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
9:35. В эфире Петербургский час утренней программы «Время свободы». Сегодня у нас в гостях исполнительный директор некоммерческой организации «Общественный контроль качества», главный редактор газеты «Петербургское качество» Всеволод Вишневецкий. Всеволод Борисович, ну вот у вас некоммерческая организация. За счет чего же вы проводите экспертизы? И вот за всю вашу деятельность, насколько вообще независимы вы? Не чувствовали ли вы на себе какое-то давление со стороны производителей, ведь публикуя открытые отчеты о том, что они нарушают какие-то законы, можно, честно говоря, поплатиться за это головой.
Татьяна, значит, по поводу источников нашего финансирования, они весьма прозрачны. Мы издаем газету «Петербургское качество», в нее принимаются рекламные объявления. За счет рекламы мы выпускаем газету и можем проводить небольшое количество экспертиз. Небольшое – это 21 экспертиза в год всего лишь. Мы очень рассчитываем, что на настоящее время сейчас в городском правительстве рассматривается программа по поддержке мероприятий по защите прав потребителей. И со второго полугодия господин Бланк объявил о том, это глава комитета экономического развития, что общественные организации получат некоторое финансирование, которое будет направлено именно на информирование потребителей о ситуации на потребительском рынке.
А вот тогда получите государственное финансирование, не будет ли давления со стороны государства? Ведь понятно, что иногда и чиновники лоббируют бизнес.
Согласен. По поводу давления со стороны изготовителей вы спросили. Безусловно, такое давление мы испытываем достаточно регулярно. Оно начинается с момента создания закупочной комиссии. Конечно, мы можем ее и не создавать, с одной стороны, да, можем проводить закупки самостоятельно, но мы намеренно приглашаем эту комиссию изготовителей, чтобы они видели все от и до. И вот благодаря тому, что мы соблюдаем эту демократическую процедуру, в принципе, большого давления мы не испытываем, потому что все видят, что мы работаем предельно прозрачно, предельно объективно, предельно независимо.
Где проводятся основные вот эти, ведь это же достаточно сложные экспертизы, кого привлекаете?
Я говорил уже о том, что мы работаем сегодня с 10 крупнейшими аккредитованными лабораториями Санкт-Петербурга и области. Я могу их назвать. Это и Центр контроля качества товаров и услуг при администрации Санкт-Петербурга. Это и городская ветеринарная лаборатория, областная ветеринарная лаборатория, в НИИ Жиров, это уже отраслевой институт, ГИПРРФЛОТ, также отраслевой институт, испытательный центр при управлении госхлебинспекции и так далее и тому подобное. То есть каждая лаборатория, она имеет свою специализацию в зависимости от
группы товаров.
Да, мы направляем их либо туда, либо сюда.
У нас есть вопрос от слушателя, пожалуйста, вы в эфире. Алло, здравствуйте. Мы слушаем ваш вопрос. Не дождался слушатель своей очереди задать. Скажите, пожалуйста, Всеволод Борисович, а вот по вашим исследованиям, по тем экспертизам, что вы проводите, как в Петербурге, с какой группой товаров, так скажем, наибольшие проблемы? Молочные, мясные, рыбные?
Вот. Я коротко коснусь, значит, какие основные проблемные группы. Сначала коснусь непродовольственной группы. Это в первую очередь, конечно, автомобильные стеклоочистители. Мы 4 года занимаемся исследованием этого сегмента, и на протяжении 4 лет ежегодно выявляем грубейшие нарушения изготовителя при производстве автомобильных автостеклоочистителей. Значит, какие-то грубейшие нарушения? В первую очередь, это добавление в эти жидкости яда, метилового спирта, который запрещен тем же Онищенко с 2000 года. Вот. При использовании, при производстве этих жидкостей. Значит, мы проверили 11 образцов в прошлом году, закупили в торговле, выявили, что 40% жидкости содержит в себе метанол, а одно средство под названием «Арктика» содержит в себе 27% метанола. Чем опасен метанол? Метанол – это яд, он 5 мл принятия внутрь – это смертельная доза для человека. Тем не менее, при использовании этой жидкости пары метанола попадает в салон, как мы бы этого не хотели, что приводит к серьезным последствиям для организма, в том числе это наступление слепоты при регулярном использовании.
То есть, если водитель едет достаточно длинную дистанцию между Москвой и Петербургом и использует вот эти жидкости, то создается угроза его здоровью.
Создается угроза здоровья, да, но что касается слепоты, конечно, она не может наступить там через 5 часов. Это...
А отравление может какое-то наступить вот за, скажем, за поездку так, чтобы привело
ухудшение,
к ДТП?
Ухудшение самочувствия, безусловно. Что касается ДТП, здесь уже другой качественный показатель. Фактически 80% жидкостей не соответствуют по показателю температуры кристаллизации. Например, на канистре заявляется температура минус 30, да, мы заливаем эту жидкость в бачок омывателя, на самом деле эта жидкость замерзает при температуре минус 12. То есть в 3 раза значит, занижены потребительские свойства. Соответственно, если потребитель брызгает эту жидкость на стекло, она у него замерзает, и автомобилист не видит дорогу, и, соответственно, риск ДТП увеличивается.
А вот эти вот все то, что вы проверяли, жидкости, они производятся официально, или это просто подделки под какие-то марки, и поэтому такое большое содержание метанола?
Нет, вы знаете, это все легально, к сожалению, легальное производство. Но проблема вот в чем, что, конечно, зачастую, как нам объясняли органы контроля, адреса предприятия вымышленные. То есть, когда они идут с проверкой по адресу, указанной на этикетке, это предприятие не существует по этому адресу. И найти предприятие бывает практически невозможно. То есть...
А вот по результатам ваших экспертиз, принимаются ли какими-то контролирующими органами или правоохранительными органами меры потом? Или у вас только, вот, только цель информировать?
Нет, после каждой проведенной экспертизы мы обязательно направляем информацию в управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу. И по нашим запросам принимаются меры, безусловно. В частности, в прошлом году главный санитарный врач по Санкт-Петербургу господин Ракитин издал постановление о запрете вот этой опасной жидкости «Арктика», о запрете к реализации. Вот.
Ну и как действует этот запрет?
Вы знаете, тем не менее, после этого запрета нам все-таки удалось обнаружить в торговле эту жидкость, к сожалению.
У нас есть вопрос от слушателя. Пожалуйста, вы в эфире.
Добрый день.
Добрый день.
Господа, Александр, Москва.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, вот вы сказали, что вы существуете за счет газеты и за счет рекламы, естественно. А рекламодатели наверняка это, в общем-то, производители там товаров или услуг. Был ли хоть один случай у вас, чтобы вы где-нибудь поймали за руку как раз того, кто вам дает рекламу? То есть я имею в виду, насколько вы независимы от денег рекламодателей, это первое. И можно ли действительно, теоретически так вот, каким образом можно было бы создать независимую такую организацию, которая бы действительно, так сказать, невзирая на лица, могла бы контролировать качество продукции?
Да, спасибо. Знаете, спасибо за вопрос. Вопрос, как говорится, не в бровь, а в глаз. Вот. Безусловно, мы ловили за руку и наших рекламодателей, и после того, как мы это делали, к сожалению, они от нас уходили. Вот. И мы, в принципе, вот за последнее время потеряли достаточно много рекламодателей, не буду этого скрывать, из-за того, что не всем им удается выпускать качественную продукцию и соблюдать требования законодательства. Вот. Именно поэтому я уже сказал о том, что мы очень надеемся на бюджетное финансирование, потому что, по сути, такого рода издания потребительские, они, конечно, не должны содержать в себе никакой рекламы вообще.
Ну, вот это в качестве кнута, в общем-то, да, публикация таких. А в качестве пряника? Вот чем можно, например, привлечь, скажем, рассказать о тех же хороших товарах, если вы их проанализировали действительно? Или, например, приводить такие примеры, что вот после того, как уже проведены были экспертизы, какое-то предприятие исправилось.
Вы знаете, мы об этом с удовольствием пишем, если есть повод для этого. Вот могу привести...
А часто такие поводы бывают?
Те же пример. Вы знаете, в принципе, бывают достаточно часто. Я хочу сказать, что предприятия очень внимательно изучают наши экспертизы и реагируют достаточно быстро. Вот свежий пример по колбасе докторской. Значит, в ноябре прошлого года мы провели свою первую экспертизу по этой колбасе и выявили, что 70% петербургских приготовителей подделывают колбасу докторскую, подделывают сам ГОСТ, добавляя непредусмотренной рецептурой соевый белок в эту колбасу. Вот. Значит, после публикации этих данных, после обращения в адрес губернатора, мы направили обращение в адрес губернатора, потому что, ну как так, в городе, который претендует на звание европейской столицы, да, культурной, 70% местных заготовителей подделывают колбасу докторскую. Значит, после этого количество подделок сократилось с 70 до 40%. Вот. Это показала наша повторная экспертиза. Вот я могу назвать те предприятия, которые справились, если вот это интересует.
Ну, какие-нибудь два хотя бы.
Питпродукт, Кронштадтский завод. Они добавляли сою, теперь они ее не добавляют.
Мы продолжим беседу с нашим гостем через минуту после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Беслане сегодня начнется суд над милиционерами, обвиняемыми в связи с захватом школы боевиками в 2004 году. В Рязани в крупной автокатастрофе погибли 5 человек, более 40 госпитализированы. Новый парламент Ирака сегодня должен собраться на свое первое заседание. Совет Безопасности ООН в полном составе сегодня обсудит ядерную программу Ирана. Накануне 5 постоянных членов Совета снова не смогли прийти к единому мнению по вопросу об иранской ядерной программе. Более подробно об этих и других новостях вы сможете узнать через 15 минут в ближайшем выпуске последних известий «Радио Свобода».
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Девять часов 9:46, и мы продолжаем беседу с исполнительным директором некоммерческой организации «Общественный контроль качества», главным редактором газеты «Петербургское качество» Всеволодом Вишневецким, а также продолжаем принимать звонки от наших слушателей. У нас есть звонок. Пожалуйста, вы в эфире.
Здравствуйте.
Добрый день.
Меня зовут Николай. Я хотел бы сказать, что на Западе огромное внимание не только на качество обращают, но и на ценовую политику, очень строго проверяя и, значит, устанавливая надбавки для дистрибьюторов определенного ранга. Ну вот, например, даже в ГДР и сейчас продолжается в ФРГ ценовая политика на чеснок, бананы, там, пиво, и очень строго, независимо от размеров и местоположения на территории страны, вот установлено, что бананы не могут стоить дороже одной марки. Вот они так и держат. Значит, Евросоюз, значит, определенную политику на транспорт. Можно за очень маленькие деньги перелететь из одной части Евросоюза. Допустим, из Варшавы в Лондон за 9 евро можно совершить полет и вернуться назад. У нас огромная страна, где цены только растут. И никто не контролирует, везде монополии. В общем, она из-за транспортных расходов может и рассыпаться, потому что давно уже никто никуда не ездит. Вот Питер, в общем-то, такая город трех революций. До каких пор вы не будете обращать внимание на определение цен, значит, на монополию цен, которая вздувается до неимоверных пределов? Вы помните и болотные копейки, эти соляные бунты, и мы это видели в этом году и на сахар, и на соль, и на все остальное. На Западе по любому сотовому телефону можно позвонить по бесплатным номерам и узнать определенную цену на определенный продукт в данный момент. Почему этого нет у нас? Спасибо.
Ну, потому что Россия еще только вступает во все эти процессы, которые на Западе уже десятилетиями отработаны.
Я хочу добавить, если можно, отвечу все-таки на вопрос. Наверное, еще дело в том, что о правах потребителя мы в России узнали гораздо позже, чем в Америке. Значит, американцы узнали о правах потребителей 15 марта 1962 года, когда президент Джон Кеннеди, впервые выступая в Конгрессе США, объявил о четырех правах потребителя. Первое — право быть услышанным, право на выбор, право на здоровую окружающую среду и право на возмещение ущерба. Это было 44 года назад. Мы, конечно, не смогли не догнать, пока не Америку не перегнать в этом вопросе. Но будем стараться общими усилиями.
Вот даже по Петербургу, скажем, очень разнятся цены действительно на, в общем-то, одни и те же товары. Но у нас, говорят, в России рынок, поэтому, естественно, в центре, где аренда дороже, наценка на товары больше. Анализируете ли вы действительно, вот насколько завышают на какие-то определенные товары, и должна ли быть, на ваш взгляд, такая политика, вот как раньше объявили о политике цен на хлеб, и хлебопроизводители договорились, что, в принципе, она не должна превышать определенного уровня. Вот вообще в России такое должно быть регулирование?
Ну, наверное, на моем месте должен сидеть министр Греф и отвечать на этот вопрос. Я все-таки не являюсь компетентным человеком по этим вопросам.
А когда вы вот закупочную комиссию организуете, насколько вообще по уровню цен одного и того же продукта разнятся, если вы закупаете в разных районах города? Вот,
ну, вы знаете, внимание? Для нас это, конечно, не представляет большой проблемы, потому что, в общем-то...
Но она есть, она существует, да, вот эта вот разница в ценах по городу одного и того же товара, например?
Ну, безусловно, в разных сетях товары стоят совершенно по-разному, и перепады бывают там вплоть там, до 10 рублей на пачку масла или там на какой-то другой продукт. Это вот... конкуренция, это вопрос конкуренции, в принципе, у потребителя есть право идти в тот магазин или в другой магазин, согласитесь.
Да, но получается,
есть дешевый магазин, есть дорогие магазины, это есть, а также во всем мире. Это право потребителя.
У нас есть еще вопрос от слушателя. Пожалуйста, вы в эфире.
Алло. Здравствуйте. Я еще раз хочу сказать, что вот этому уважаемому слушателю я бы ответил, что прежде чем говорить о том, как в Германии, надо сначала посмотреть устав, конституцию, ну, хотя бы той же Баварии или самой ФРГ. Там как раз, между прочим, таких грубых ошибок, как в уставе города нашего, нет.
Ну, давайте все-таки вернемся в Россию и в Петербург. Мы здесь и сейчас обсуждаем проблемы, которые возникают, да. Мы не будем касаться, какие потребительские проблемы в Германии. Вы говорили о тех нарушениях, которые связаны вот с непищевыми продуктами. Я все-таки хочу вернуться к вопросу о пищевых продуктах. Какая группа в зоне, можно сказать, риска находится?
Ну вот мы сказали уже про колбасу подробно, да, что соя встречается достаточно часто. Значит, вторая группа риска, которую отмечает в том числе и госорганы, это, конечно, рыбные пресервы и рыбная нарезка в вакуумной упаковке. Значит, какие проблемы там? Во-первых, микробиология, да, мы выявляем регулярно наличие стафилококка даже в отдельных образцах, кишечной палочки в отдельных образцах рыбной продукции, отдельных изготовителей. Не хотел бы сейчас называть их конкретно, но в частности, вот, например, в сети Метро мы выявили два образца, в которых содержали себе стафилококк. Значит, проблема. Значит, другая проблема – это недовес красной рыбы в вакуумной упаковке. Значит, по данным последней экспертизы, рекордсменом по недовесу у нас оказался РОК номер один, крупнейшее рыбное предприятие северо-западного региона. Значит, при заявленной массе в 100 грамм масса рыбы оказалась 81 грамм. Когда мы спросили главного технолога РОКа, в чем проблема, господа, почему у вас недовес 20%, пятой части не хватает, хотя потребитель платит за 100% рыбы, нам сказали, вы знаете, скорее всего, это подложка, картонная подложка впитала в себя 20% жира, и рыба облегчилась.
Можно подложку положить в суп и сварить, да?
Для потребителей это слабое утешение, но нам пообещали, что подложку они заменят. Будем следить.
А как часто вообще вы сталкиваетесь? Вот иногда люди знают торговую марку, доверяют ей, привыкли ее покупать. А подделка уже под торговую марку идет. Например, какой-то кустарный заводик использует достаточно известный продвинутый продукт. Такое есть?
Вы знаете, нет. Опять-таки, значит, подделать сегодня пищевой продукт под чужую торговую марку, но это очень сложно. Значит, нам известно о подделке следующих продуктов. Это кофе. Вот подделывают кофе, например, Нескафе, да? В частности, в прошлом году наши, значит, спецслужбы в Ленинградской области накрыли мини-заводик по фасовке кофе Нескафе. Ну, вот. Там использовалось, конечно, в общем-то, современное оборудование, с одной стороны, но какой там кофе был, непонятно. Ну, они где-то печатали упаковку, где-то картонные коробки, и вот фасовали кофе. Это есть. Вот. Как отличить подделку того же Нескафе? Значит, в том случае дата выработки на пакетиках не совпадала с датой выработки на коробке. Печать была нечеткая. Вот это самые основные, так сказать, характеристики. Что касается других фальсификаций продуктов, ну, фальсифицируют воду, например, да, вот то, что мы знаем, Ессентуки, Боржоми, об этом говорится давно, такие случаи есть, действительно, эти заводы-изготовители борются за то, чтобы тара была защищена от подделок, они сложные элементы туда добавляют, но, в общем-то, это им удается в какой-то степени.
Попадают ли в зону вашего внимания не только товары, но и услуги, которые представляются населению, то есть вот вы экспертизы какие-то проводите?
Я уже сказал, что наших средств недостаточно для того, чтобы объять весь потребительский рынок. Да, мы способны провести в год только не больше 22 экспертиз. Вот, конечно, если, опять-таки повторюсь, у нас будет финансирование государства, мы, конечно, займемся и другими сферами, в том числе и услугами. Хотел еще упомянуть о пресервах рыбных. Да, буквально пару слов. Здесь проблема следующая. Проблема соотношения массовой доли рыбы и массовой доли заливки. ГОСТом предусматривается соотношение следующее. 75% рыбы и только 25% заливки. Ну, например, когда мы берем образец, например, произведенный за ОВЕК, и видим, что массовая доля рыбы 48%, а жидкая часть 52%, то можно назвать эту рыбу не сельдь-филе кусочки, а в маринаде, а маринад сельдь-филе кусочки, наоборот.
Вот такое тоже встречается. Спасибо большое. Сегодня в петербургской студии «Радио Свобода» мы беседовали с исполнительным директором некоммерческой организации «Общественный контроль качества», главным редактором газеты «Петербургское качество» Всеволодом Вишневецким. А нашу программу продолжит рубрика «Мой сегодняшний день», 16 марта.
«Мой сегодняшний день».
16 марта, четверг. Какими планами на сегодня хотят поделиться петербуржцы? Валерий Жуковский, заведующий Центром высоких технологий.
К нам приезжают генеральные директора крупных заводов из области военно-промышленного комплекса, который производит современное вооружение, самолеты, ракеты и так далее. Кроме этого, будут представители базовых кафедр учебных заведений, высших учебных заведений нашего города, которые готовят кадры для этих предприятий. Все очень озабочены тем, что молодые специалисты не идут в эту область. И стоит задача найти такие объединения, в которые бы включались бы и система дополнительного образования, и высшая школа, и военно-промышленный комплекс, с тем, чтобы молодые люди, которые будут мотивированы к занятию высокими технологиями, могли бы беспрепятственно попасть в вузы, а оттуда напрямую пойти вот в эту науку.
Галина Милова, администратор киностудии «Никола Фильм», продолжит сегодня работу, связанную со съемками фильма.
У меня, как обычно, безумный день. Я еду договариваться об последующих съемках в Зеленогорск. Это будет первая встреча, остальные встречи уже будут здесь позднее, уже в самом городе. Следующий у нас объект. Мы снимаем железную дорогу и снимаем промежуток между Зеленогорском и Привединским. И для того, чтобы нам дали все разрешения, мы должны встретиться с начальством в Зеленогорске. Надеюсь, что я справлюсь за одну половину дня, потому что во второй половине дня у меня куча других дел.
И Юлия Старовойтова, сотрудник Французского института в Петербурге, увидит сегодня весьма необычный спектакль.
Спектакль «Волшебная комната» французского театра под названием «Les ateliers du spectacle». В Москве спектакли прошли с огромным аншлагом. Надеюсь, что у нас будет то же самое. На афише было написано «Волшебная комната» из 8 миниатюр. На сцене очень много предметов и герой, который вступает с этими предметами разного рода взаимоотношения, становится иногда героем, иногда жертвой, иногда дурачком, иногда повелителем.
Это были Юлия Старовойтова, сотрудник Французского института в Петербурге, Галина Милова, администратор киностудии «Никола Фильм», и Валерий Жуковский, заведующий Центром высоких технологий.
Рубрику «Мой сегодняшний день» представила Наталья Нестеренко. А в следующем часе, сразу после выпуска «Последних известий», в эфир выйдет программа Ирины Лагуниной «Время и мир», в которой вы узнаете о штурме тюрьмы в Иерихоне и беспорядках в секторе Газа и чего ждать от палестино-израильских отношений. Утренний час «Время свободы» из Петербурга подошел к концу. Сегодня над программой работали продюсер Николай Нажимов и ведущая Татьяна Волович. Всего доброго.
Иран продолжает, игнорируя мировое сообщество.
В обеих книгах приводится гипотеза, согласно которой Иисус Христос не был распят.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Если он был больной, тогда почему не разрешал ему лечиться? А если он был не больной, тогда почему умер?
Мы призываем туркменские власти сообщить о местонахождении журналистов и отпустить их немедленно.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 15130 и 15250. Слушайте радио.